Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Господь, сотворив человека, говорит: «Хорошо весьма». Это значит, что он увидел то существо, которое в конце концов предназначено для осуществления желания его сердца, самого сокровенного его желания.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Добрый день, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в студии у нас Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Сергей, в нашей прошлой программе Уитнес Ли раскрыл перед нами замечательную картину. Он показал, что вся Библия – это картина, в которой развиваются два семени, посеянные в Бытии в 1 главе в 26 стихе. Эти два семени – образ и владычество. Не могли бы вы повторить для нас этот последний пример Уитнес Ли из книги «Откровения», где показано, что образ и владычество связаны с Новым Иерусалимом?
Новый Иерусалим является последним знамением во всей Библии. Здесь мы видим завершенность всех истин, которые раскрываются в Библии. Мы можем говорить о том, что здесь мы видим этап жатвы всех тех семян истины, которые, в частности, были посеяны в Бытии. В том числе здесь показана завершенность истины об образе и владычестве. Мы помним, что образ – является выражением Бога, он предназначен для выражения Бога, а также это средство для того, чтобы Бог обрел это выражение. Также мы помним, что владычество предназначено для того, чтобы человек представлял Бога в этой вселенной, представлял его власть в этой вселенной. И вот в Новом Иерусалиме мы видим и то, и другое. Мы видим и образ, и владычество. В 4 главе книги Откровения мы видим, что сам Бог по виду похож на яспис. Но теперь посмотрим в 21 главу Откровения, где описывается Новый Иерусалим. Там мы увидим, что весь этот город также выглядит как яспис. Что это показывает? Это показывает нам, что Новый Иерусалим в конце концов становится таким же, как сам Бог. Он выглядит точно так же, как сам Бог. Это семя образа Бога, выражение Бога в Новом Иерусалиме обретает свою полную завершенность. Кроме того, мы видим, что здесь достигает зрелости и семя владычества. Давайте прочитаем два стиха из 21 главы Откровения. В 24 стихе этой главы мы читаем: «И народы будут ходить благодаря его свету, и земные цари приносят в него свою славу». Здесь мы видим, что цари приносят свою славу, свое могущество, свое владычество в Новый Иерусалим. В 26 стихе мы читаем похожую мысль: «И будут приносить в него славу и честь народов». Новый Иерусалим – это, как я уже сказал, завершенность семени владычества Бога во Вселенной. Я хочу прославить Бога за то, что в конце концов Он обретет полное владычество над этой Вселенной. Давайте посмотрим первый стих 22 главы Откровения. Здесь мы видим престол Бога и Агнца. «И Он показал мне реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую из престола Бога и Агнца посреди его улицы». Здесь мы видим, что река воды жизни, Дух Божий, проистекает из престола Бога и Агнца, из его власти над Вселенной. В третьем стихе мы видим, что уже не будет никакого проклятия, и будет в нем, то есть в Новом Иерусалиме, престол Бога и Агнца, и рабы его будут служить ему. В пятом стихе мы читаем о том, что ночи уже не будет, и они, то есть дети Бога, которые будут в Новом Иерусалиме, не имеют нужды в свете лампады и в свете солнца, потому что Господь Бог будет светить на них, и они будут царствовать во веки веков. Здесь мы видим еще один аспект царствования Бога во Вселенной. Мы видим, что Он будет царствовать через своих детей, через тех, кто будет составлять этот живой город, Новый Иерусалим, во всей Вселенной.
Сергей, большое вам спасибо. А теперь давайте обратимся к нашему сегодняшнему жизнеизучению бытия с Witness Lee и послушаем наш первый сегодняшний фрагмент.
Don't forget that now we are on the point of the ultimate consummation. As we have seen, the first item of the...
Не забывайте, что мы по-прежнему рассматриваем окончательное завершение. Как мы увидели, в этом окончательном завершении мы видим выраженного и представленного Бога. Второй момент, который мы должны увидеть, состоит в том, что Бог благословил человека. Бог сказал человеку: «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». До того, как Бог сотворил человека, который должен был выражать Бога и представлять Бога, у Бога не было никакой возможности благословить кого-либо своим богатым благословением. Бог богат, и Бог богат благословениями. Но до того, как был сотворен человек, не было объекта, который бы смог принять Божье благословение. Поэтому у Бога не было никакой возможности изречь благословение кому-либо из его тварей. Сегодня мы много говорим о Божьем благословении. Благословение – очень хорошее слово. Мы любим говорить о благословении. И в прошлом мы, вне сомнения, молились о том, чтобы Бог благословил нас. Боже, благослови нас! Но теперь я должен сказать вам, что для того, чтобы получить Божье благословение, необходимо выполнить определенные условия. Каковы условия для получения Божьего благословения? Я повторяю, условия для получения Божьего благословения – это образ и владычество. Если в вашем доме есть Божий образ и Божье владычество, будьте уверены, что Божье благословение придет в ваш дом. Божье благословение – всегда следует за его образом и его владычеством. Другими словами, благословение Бога всегда является следствием того, что Он выражен и представлен. Если Он выражен и представлен, результатом всегда будет Его благословение. Я бы сказал, что Божье благословение всегда предназначено для Его священства и Его царство. Если вы внимательно прочитаете Библию, вы увидите, что после первой главы Бытия в первый раз благословение упоминается после того, как Авраам нанес поражение врагу. К Аврааму пришел Мелхиседек, царь Салима, священник Всевышнего Бога, обладавший священством и царством. Он благословил Авраама. Благословение всегда сопутствует священству и царству. Если церковь хочет получить Божье благословение, этой церкви необходимо иметь Божий образ и Божье владычество. Что означают слова «священство» и «царство»? Они просто означают Божий образ и Божье владычество. Священство предназначено для Божьего образа, а царство предназначено для Божьего владычества. Если мы пребываем в священстве, то есть соприкасаемся с Богом, созерцаем Бога и отражаем Его образ в славе, то у нас будет царство. И результатом этого будет Божье благословение. Божье благословение сопутствует священству и царству.
Сергей, давайте здесь прервемся. Уитнес Ли говорит, что для получения Божьего благословения мы должны выражать Бога. Это связано с тем, что мы имеем Божий образ. И более того, мы должны представлять Бога. Это уже связано с тем, что мы имеем Божье владычество. Затем Уитнес Ли ввел еще два термина – священство и царство. Во-первых, что означает священство и царство? И во-вторых, как могут верующие применять в своей повседневной жизни эти священства и царства? Я задаю этот вопрос, потому что большинство верующих считает, что эти термины «священство» и «царство» относятся лишь к Ветхому Завету.
«Священство» и «царство» – это два замечательных слова, которые мы видим и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Проблема многих христиан, как вы, Оскар, правильно заметили, состоит в том, что они понимают эти два слова исключительно в контексте ветхозаветном. Однако нам нужно посмотреть на этот вопрос гораздо глубже и увидеть новозаветное значение этих двух терминов. Основное значение священства, и это мы видим и в Ветхом, и затем в Новом Заветах, это то, что человек, священник, приходит к Богу и соприкасается с Богом, наслаждается Богом, наполняется Богом, пропитывается самим существом Бога настолько, до такой степени, что начинает сиять Богом. На память приходит прежде всего Моисей, который на горе Синае находился в общении с Богом достаточно долгое время и благодаря этому начал сиять. Его лицо сияло именно потому, что он находился в общении с Богом, он наполнился Богом, он пропитался Богом. И это сияние, которое появляется у нас благодаря пропитыванию божественной жизнью, дает нам возможность царствовать. Именно наполнение Богом дает нам возможность быть подлинными царями или подлинным совокупным царством в этой вселенной. Таким образом, мы видим, что священство – это развитие того самого образа и подобия, о котором мы говорили в связи с первой главой Бытия, 26 стихом. А царство – это продолжение владычества, опять-таки упомянутого в этом стихе. Бог является настоящим царем в этой вселенной. Мы помним, что когда израильтяне захотели поставить царя над собой наподобие всех народов, которые окружали их, Богу очень не понравилось это, потому что на самом деле царем для Израиля являлся сам Бог. Это показывает, что Бог является подлинным царем в этой вселенной. И когда мы наполняемся им, мы пропитываемся этим царем, и именно этот царь сияет через нас и имеет возможность владычествовать через нас. В этом состоит, еще раз я повторяю, подлинное значение слов «священство» и «царство» в нашем переживании. Я бы хотел вспомнить книгу «Деяний» в связи с этим, где мы видим новозаветное переживание «священство» и «царство». Там мы видим Стефана. Когда иудеи побивали камнями Стефана, его лицо сияло, как лицо ангела. Это показывает, что он в высшей степени наслаждался этим священством и царством. Каждый раз, когда мы наслаждаемся Христом, мы начинаем сиять, мы начинаем в полной мере представлять Бога, и у нас непроизвольно появляется возможность царствовать от имени Бога. И это просто замечательно, что Иисус, Царь царей, Господь господствующих, может проявиться через нас.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте вернемся к жизнеизучению бытия и послушаем наш следующий фрагмент из сообщения Уитни Сали.
God bless them, or bless man, for what? For being fruitful, for multiplying, for filling the earth.
Бог благословил Адама, человека, но как Он благословил его? Он сказал человеку, чтобы тот плодился, размножался и наполнял землю. Это и есть благословение. Благословение состоит в принесении плода. Благословение – это увеличение, умножение и наполнение земли. Теперь у Бога был человек, обладавший его образом и имевший его власть для владычества Бога на земле. И в чем состояло благословение для этого человека? В том, чтобы он плодился и размножался. Это лишь тень, предизображение, прообраз, указывающий на что-то. Сегодня мы настоящие люди, которые имеют Божий образ и обладают Божьей властью в церковной жизни. В церковной жизни мы действительно готовы к тому, чтобы Бог благословил нас. Но послушайте, насколько Бог благословит вас, зависит от того, насколько вы будете выражать Его и представлять Его. Если мы в достаточной мере выражаем Его и представляем Его, разумеется, у нас будет благословение. В чем будет заключаться это благословение? В умножении, в принесении плода. Настоящее благовествование – это не просто внешняя деятельность. Настоящее благовествование – это принесение плода, являющееся результатом проистечения внутренней жизни. Как вы знаете, в других Евангелиях Господь сказал: «Идите и проповедуйте, идите и сделайте учениками народы». Но в Евангелии от Иоанна Господь Иисус не говорил так. Вместо этого Он повелел нам приносить плод. Проповедовать – это одно, а приносить плод – совсем другое. Но для нас проповедование должно быть просто принесением плода. Мы не просто проповедуем доктрину или переубеждаем людей с точки зрения доктрины, чтобы подчинить их мышление или изменить их представление. Это не настоящее проповедование. Настоящее проповедование состоит в том, чтобы преподносить жизнь другим. Принесение плода является результатом проистечения внутренней жизни. Посмотрите на ветвь дерева. Эта ветвь наполнена жизненным соком. Более того, в ней есть течение жизненного сока. И проистечение этого жизненного сока приносит плод. Плод – это результат внутреннего богатства жизни. Поэтому теперь мы понимаем, что главное – это не благословение, а принесение плода. Все, что вы приносите в качестве плода – является выражением того, чем вы являетесь. Если вы яблоня, вы никогда не сможете принести апельсин. Если вы персиковое дерево, вы никогда не сможете принести банан. Если вы хотите произвести банан, вам, конечно, необходимо быть банановым деревом. Да, нам всем нужно стремиться благовествовать, но посмотрите на то, чем вы являетесь. Если у вас есть Божий образ и Божье владычество, то, аллилуйя, вы, конечно, произведете того, кто будет обладать Божьим образом, Божьим владычеством. Нам нужно увеличение, которое происходит в результате образа и владычества. Для этого необходимо время.
Сергей, давайте снова здесь прервемся и поговорим. Уитни Сли сделал по-настоящему удивительное утверждение в отношении нашего благовествования. Он сказал, что приношение плода – это проистечение богатства внутренней жизни. Конечно, у всех нас есть желание рассказать о Христе другим людям вокруг нас. Но не могли бы вы объяснить, в чем состоит разница между проповедованием и принесением плода?
Конечно же, между проповедованием и принесением плода есть большое различие. Проповедование прежде всего подразумевает чисто внешнее научение каким-то доктринам, догмам, и оно никак не связано с передачей жизни Христа другим людям. Когда мы соприкасаемся с людьми и преподносим им жизнь самого живого Христа, мы говорим о принесении плода. Мы по-настоящему приносим плод благодаря жизни Христа, который живет в нас. Мы можем говорить о многих доктринах и о внешних учениях людям. Мы можем говорить о чем-то даже очень духовном людям, но при этом мы можем так и не преподнести им Христа. Принесение плода – это на самом деле проистечение Христа через нас. И в этой связи я не могу не вспомнить 15 главу Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что мы являемся ветвями на лозе. Христос – это подлинная лоза, а мы – ветви на этой лозе. Плод лозы – это проистечение той жизни, которая содержится в лозе. Точно так же мы не можем принести ничего живого для Бога, если не дадим Ему возможность как жизни проистечь через нас.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем наш последний фрагмент из сообщения Witness Lee.
Well, let's go on. Here's another point. That is, man was satisfied. Suppose Adam was made, and Adam came in.
Давайте пойдем дальше. Давайте рассмотрим еще один момент. Адам был сыт и удовлетворен. Представьте себе, что было бы, если бы Бог сотворил Адама, Адам появился бы, но при этом Адаму нечего было бы есть. Предположим, Бог сказал бы Адаму: «Извини, я сотворил тебя, но я ничего не дал тебе в пищу. Подожди пару дней». Что бы вы на это сказали? Но, аллилуйя, все было не так. Еще до того, как появился Адам, все уже было готово. Все деревья, пригодные в пищу, уже были готовы. Поэтому, когда Адам вышел из-под творящей руки Бога, у него сразу же была пища. Он был удовлетворен. Не только он был удовлетворен, но и все живые существа были удовлетворены. Позднее мы увидим, что настоящий покой появляется в результате сытости и удовлетворения. Если вы голодны, как вы можете сказать, что вы отдыхаете? Если вы голодны, вы не можете отдыхать. Покой зависит от сытости. Аллилуйя! Когда человек был сотворен, у него сразу же была пища. Человек был удовлетворен и сыт, и все живые существа также были сыты и удовлетворены. Все было очень хорошо. Вот почему Бог, посмотрев на все творение, сказал: «Хорошо весьма». До шестого дня Он говорил только «хорошо». Он не говорил «хорошо весьма». Но в последний день Бог сказал «хорошо весьма». Почему «хорошо весьма»? Потому что Он посмотрел на Адама. Адам был сотворен по Божьему образу, и у Адама было Божье владычество. Более того, человек не голодал. Именно поэтому Бог смог сказать «хорошо весьма». «Хорошо весьма».
Сергей, давайте здесь остановимся, и я задам вам последний сегодняшний вопрос. Witness Lee сказал, что до шестого дня Бог не использовал фразу «хорошо весьма». Он лишь говорил «хорошо». Почему Бог использовал фразу «хорошо весьма» только в последний день творения?
Господь, сотворив человека, говорит «хорошо весьма». Это значит, что, посмотрев на человека, он увидел то существо, которое в конце концов предназначено для осуществления желания его сердца, самого сокровенного его желания. Он сотворил миллионы живых существ, Но только человек обладает Божьим образом и подобием, и только человек может владычествовать от имени Бога во всей вселенной. В этом есть выражение желания и отрады Божьего сердца. Бог хочет сделать то, что Он запланировал еще в вечности. Он хочет обрести образ и владычество в этой вселенной, но Он не обретает его непосредственно, Он обретает его через человека. Поэтому, увидев человека, увидев этот венец своего творения, Он говорит: «Хорошо весьма». В Откровении, в 22 главе, в 17 стихе, говорится о том, что в конце концов, в Новом Иерусалиме Бог обретает полное выражение через человека. Там мы видим Духа и невесту. Мы видим человека, совокупного человека, который в конце концов полностью соединяется с Богом в исполнении Божьего желания.
Благодарю вас, Сергей. Это была замечательная программа, и я насладился сегодняшним жизнеизучением бытия.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или заказать жизнеизучение бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. В протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.